Итак, прежде чем мы с вами начнем исследовать наше сокровище, которое Бог положил на наш счет на небесах, неизменным эпиграфом к разбору нашего сокровища Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом и, разумеется, с истиной Слова Божьего в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, исполнение которой позволит нам представлять святость нашего Небесного Отца в Его совершенном правосудии, задействованы три повелевающих глагола «отложить», «обновиться», «облечься». Речь идет, разумеется, о жизни вечной, о новой жизни, которая пребывает в нашем новом сокровенном человеке. Он внутри. И теперь Писание предлагает нам, чтобы этот человек, который находится внутри, взять его оттуда, извлечь и одеться в него, чтобы вот это внешнее было поглощено этим человеком. А посему, чтобы облечься в своего нового человека, созданного по Богу или взросшенного в праведности и святости истины, нам прежде необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в своих обольстительных похотях, затем обновиться духом нашего ума. Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов будет зависеть, состоится совершение нашего спасения или нет. В определенном формате мы уже рассмотрели, что собой представляет наша прежняя жизнь в лице ветхого человека с делами его. Речь не идет о нашем теле, о нашей плоти, а о ветхом человеке, который, как и новый сокровенный человек, не имеют плоти и крови. И какие условия необходимо выполнить, чтобы отложить этот изливающий, обольстительный, губительный образ жизни? А затем, что собой представляет дух нашего ума, представляющий в нашем духе ум Христов, и какие условия необходимо выполнить, чтобы обновить сферу своего мышления духом нашего ума, так как обновляться мы будем посредством уже обновленного ума. И мы остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже обновленного мышления облечься в своего сокровенного человека или нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Мы отметили, что новый человек, в которого нам необходимо облечься, это наш внутренний, возрожденный от нетленного семени Слова Божия человек, который по своей природе является праведным, святым, нетленным и бессмертным, в силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира». Другими словами говоря, наш новый человек несет в себе измерение вечности во времени и господствует над временем. А посему право облечься в своего нового человека – это право господствовать над временем. Фарисеи говорили, видите ли, ничего не успеваем, весь мир идет за ним. А Христос все успевал, праведник всегда во всем успеет. Потому что без господства над временем невозможно облечься в одежды правды, выраженные в весоне чистым и светлым, который является праведностью святых. И как мы отметили, дается такое право облечься в весон чистый и светлый только тем святым, кто в достоинстве жены невесты Агнца приготовил себя в том, во-первых, отложил прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в своих обольстительных похотях, и, во-вторых, обновил сферу своего мышления духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе. И затем уже посредством обновленного мышления стал преобразовывать себя в образ Божие или же взращивать себя в образ Божий. И что при исследовании природы нового человека быть объективными, мы решили исследовать облеченность нового человека в семи значениях, хотя их гораздо больше. Каждое из семи приведенных нами значений имеет свои отличительные функции, а также каждое из них находит свое определение и свое выражение в определенных местах Писания. А посему святой человек, облеченный в образ нового человека, это человек, облеченный в ризы спасения, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Практически в этих критериях и признаках мы стали рассматривать условия, содержащие в себе инструкции, выполнение которых поможет нам облечься в качество, достоинство, убранство и силу своего нового человека, сокрытого и пребывающего во Христе Иисусе и отражающего образ Иисуса Христа. Мы отметили, что сам статус нового человека в измерении времени представлен в Писании в трех трансцендентных полномочиях. Это достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника. Другими словами, нам всем предлагается принять на себя вот эти три достоинства, облечься в эти три достоинства. В своем сочетании эти три уникальных достоинства налагают на сокровенного, на нового человека во Христе ответственность представлять властные полномочия своего Небесного Отца в измерении трех ветвей власти. Власть в полномочиях царя призвана устанавливать законы Вседержителя и приводить в исполнение суды его правды. Власть в полномочиях пророка призвана наделять рангом власти царей и священников Бога и устанавливать пределы их призвания в пределах их ответственности. Власть в полномочиях священника призвана представлять интересы святости Бога и совершать служение ходатая. И для исследования выше семи приведенных значений мы решили рассмотреть семь инструкций, предписывающих, как облечься в эти три уникального достоинства власти. Исайя 61, 10, 11. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои и сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». То есть, вот когда мы посредством нашей соработы с истинной Слово Божие со Святым Духом облечемся в эти одежды, тогда Бог и проявит вот в этой одежде, то есть в нас, правду пред всеми народами. И я думаю, что все то, что Бог хочет сделать, Он сделает. Хотя человек, когда начинает соизмерять самого себя с этим эталоном, с этими требованиями, он говорит, это невозможно. И тогда тут же звучит голос Спасителя: человеком это невозможно, а Богу все возможно. Поэтому в имеющемся пророчестве мы из семи вышеприведенных признаков уже обнаружили сразу четыре признака, определяющих характерные достоинства и функции нового человека во Христе Иисусе. Это ризы спасения, одежды правды, венец жениха и убранство невесты. И притом все это в одном человеке. И венец жениха, и убранство невесты. То есть он должен обладать функциями мужского и женского пола. Не в физическом измерении, а в духовном. Потому что в духовном измерении, как мы с вами говорили, функции женского пола – это способность быть оплодотворяемым семенем Слова Божия, семенем услышанного Слова. И, разумеется, мы призваны все обладать этими функциями. А уже функция мужа – это способность исповедовать веру своего сердца, потому что Слово – это семя. А у нас все, и мужчины, и женщины говорят, следовательно, все обладают вот этими функциями, семенем слова. Они могут вот этим семенем, которое исповедуют, оплодотворять себя и таким образом взращивать это семя до тех пор, пока оно принесет плод. И только тогда мы можем одеться в этот плод, потому что здесь идет речь о том, чтобы одеться во что-то. Новый человек – это плод, принесенный нами, плод Духа. При этом в этом пророчестве Исаии подлинная радость о Боге и веселье души о Господе могут присутствовать в нашем сердце как результат от обличения в нового человека или в плод Духа. В определенном формате мы уже рассмотрели первый характерный признак в ризах спасения, по которому нам следует определять или же идентифицировать образ обличения своего нового человека и остановились на исследовании второго признака, как написано: «Одеждою правды одел меня». Мы отметили, что на иврите одежды правды – это тоже ризы или священный хитон, но только такой хитон или такие ризы, которые одеваются сверху риз спасения и называются верхней ризой. Так, например, в одеждах священника мы имеем одежды изо льна, поверх которых призвана была одеваться верхняя риза из виссона. «И возьми одежды и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу». Исход 29.5. И это не все. Определяя достоинство нового человека в образе добродетельной жены, Писание говорит, что она не боится стужи для своей семьи, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Притчи 31.21. А посему двойные одежды в ризах спасения и одеждах правды – это два уровня спасения, в которых содержатся два уровня правды. То есть это одно, вот как, допустим, стакан с водой, но вот уровень один, полстакана, а потом уровень выше. Но это одно, но только степени повышаются. Первый уровень спасения, который мы получаем и который дается нам, то он дается нам в виде семени, как залог. Вот когда мы принимаем семя спасения и понимаем, что такое спасение, то оно нам дается в семени, а семя – это залог. Если залог при исполнении определенных требований, постановлений, заповедей не будет пущен в оборот, то есть не будет взращен в плод праведности, то мы утратим полученное спасение и сами обратим себя в категорию званых, которая обуславливает противников Бога. Званых много, они приняли семя. Почему стали противниками? Потому что приняли семя, оплодотворили себя семенем, стали спасенными, но отказались взращивать это семя. Они захотели оставаться в том состоянии, пришел, ушел, побыл, и вот и все, и достаточно налегке. В силу чего имена таких людей будут изглажены из книги вечной жизни, и они наследуют погибель вечную вместе с дьяволом и ангелами его. Много званых, а мало избранных. Все званные, бывшие спасенными, наследуют погибель. Спасется только малое стадо. Второй уровень спасения дается нам через победу над древним змеем и его соединениями, как награда, как прибыль, как гарантия, что наше имя никогда не будет изглажено из книги жизни. Потому что те, которые приняли спасение, они были записаны в книгу жизни, но так как они его не взращивали, то они будут изглажены из книги жизни. Поэтому эта награда, как гарантия в предмете риск спасения, дается нам в предмете взращенного нами плода праведности и святости истины, которую нам необходимо сохранять и приумножать до своего исхода из этого мира или же до явления Господа Иисуса Христа с неба. То есть те люди, которые захватят во времени явление Иисуса Христа с неба, они изменятся во мгновение ока. Но, разумеется, не прежде тех, которые умерли во Христе Иисусе. Вначале они воскреснут нетленными, а потом уже мы, живые, изменимся, и вместе с ними будем восхищены встретением Господа на облаках. И как мы всегда говорим, эти люди воскреснут раньше, придут к нам в гости и скажут: «Мир вам!» И мы увидим их в новом теле, будущие еще в своих телах, тленных, а они уже воскреснут в нетленных, и придут к нам. И поэтому мы встретимся, как я часто говорю, не там, на небесах, а здесь мы встретимся с нашими близкими, родными и знакомыми. И не только с ними, потому что все люди, ветхозаветные праведники, которые воскреснут в этот момент, которые готовы к восхищению на протяжении всех веков, они именно в это время все воскреснут. Но самое главное, что нам будет дано знание, и мы будем их узнавать. Каждый из этих двух уровней спасения содержит в себе два уровня праведности или правды, которые имеют свои определенные степени, связанные с возрастанием веры и являются искуплением Божиим. Первый уровень праведности человек получает в семени спасения в момент своего покаяния и принятия Христа как своего Спасителя, как мы с вами говорим, если, конечно, он принимает его на условиях Божьих, потому что мало сегодня мест, собраний и движений, где бы принималось спасение на условиях Божьих. То есть люди принимают спасение, но не неправедные и не святые, и потом начинают творить правду путем добрых дел, поститься, молиться, благотворить, евангелизировать, чтобы заработать праведность и стать святыми, то это не евангельское спасение, это люди вообще обольщенные, и это говорит о том, что они вообще не приняли спасение. Потому что спасение не дается в таком виде, чтобы оно вам дало, а потом вы зарабатывали его. Спасение – это дар Божий, как написано. Римлянам 3:24. «Получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». В данном случае речь идет о нашем новом рождении, о слышании слова истины или же о возникновении нашего внутреннего человека. Этот уровень праведности мы можем получить, но он не может являться одеждами правды. Когда мы получаем семя или как залог, оно не является теми одеждами правды, в которые мы можем облечься, но оно является праведностью в нашем сердце. Поэтому мы получаем ему в том уровне спасения, которое обусловлено форматом залога, который нам необходимо пустить в оборот на условиях тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения самого себя Богу. И только тогда, когда наш оборот принесет нам прибыль, нам дано будет право облечься в эту прибыль, которая обуславливает одежды правды и идентифицирует личность нового человека. А посему второй уровень правды – это наша прибыль и наша награда, взращенная нами из семени правды, которая облечет нас полномочием страха Господня и сделает нас способными отличать добро от зла и творить правду в делах правосудия. Праведный дотворит правду еще, то есть только праведный может творить правду, и святый доосвящается еще, только святой может освящаться. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Итак, чтобы исследовать природу своего нового человека в одеждах правды, мы решили рассмотреть 4 классических вопроса. Это происхождение одежд правосудия, назначение, содержащееся в одеждах правды, условия, необходимые для обличения в одежды правосудия и награда за имение и сохранение одежд правосудия. В определенном формате мы уже рассмотрели первые 2 вопроса и остановились на исследовании 3 вопроса, а именно, какие условия в согласии Писания необходимо выполнить для обретения и обличения самого себя в одежды правды, которые являются одной из характеристик, обуславливающих нашего нового человека. При исследовании цены, необходимой для обличения в одежды правды, обуславливающего нашего нового человека, мы уже рассмотрели 3 условия и остановились на исследовании 4 условия, исполнение которого позволит Богу облечь нас в одежды правды. Цена за право облекаться в одежды правды – это цена за возможность и право познавать ум Господень, чтобы судить его. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? 1 Коринфянам 2:16. Павел говорит, мы полагая, что не только он видел еще группу людей, которые так же, как и он, имеют ум Христов. Мы отметили, что не обладая правом, способностью, возможностью познавать ум Господень и судить о нем или этот ум, мы не сможем обновить сферу своего мышления духом нашего ума. А следовательно, мы не сможем облечься в своего нового человека, так как обличение в своего нового человека призвано происходить исключительно через сферу нашего обновленного ума. Судить ум Господень в скрытых намерениях Небесного Отца, проникать в Его замыслы – это давать правильную и верную оценку Его целям и Его желаниям, выраженным в Его доброй, благой и совершенной воле. Познание ума Господня – это познание ума Христова, которое призвано происходить через познание Бога, в то время как познание Бога призвано происходить через откровение путей Божиих. Исход 33:13. Моисей молится, обращается к Богу. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих». Когда мы принимаем семя спасения, мы приобретаем благоволение в очах Божьих. Он уже имел это благоволение, и он говорит, «Если я его приобрел, то молю, открой мне путь твой». «Дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». Видите, другой уровень благоволения, он стремится к другому уровню. Один уровень благоволения дается, когда мы принимаем семя спасения, и другой уровень благоволения Божие мы получаем, когда мы взращиваем семя спасения. Таким образом, способность познавать тайные намерения Бога возможна только в одном случае – через откровение путей Господних. Именно на этой мысли мы и сосредоточили наше внимание и наше исследование. Что такое пути Господни? Образно мы отметили, что это как бы сообщение между пунктом А и пунктом Б, а на практике это сообщение между Богом и человеком, по которому у Бога будет возможность влаживать свои откровения в сердце человека, а у человека на этих же путях будет возможность проникать в недра божественных мыслей и познавать их. И для того, чтобы познавать ум Господен в путях Господних, определяющих сообщение между Богом и человеком и дающих возможность познавать друг друга, мы обратились к исследованию вопроса, дающего определение путей Господних. И вот в чем выражаются пути Господни. Псалом 24, 10. «Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Итак, «все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Конечно, когда мы говорим, это звучит не совсем так, как нам хотелось бы. О, мы узнаем, что это милость и истина, но что мы знаем о милости и истине? Что такое милость Господня? Какова ее природа? Каково ее назначение? Кто может ее получить? Как ее получить? Как узнать, имею я ее или нет? Что такое истина? Поэтому, если наше сердце не содержит в себе и не хранит в себе завета Господня, в который мы вступили, то пути Господни в предмете Его скрытых намерений, выраженных в Его милости и истине, никогда не будут волновать наше сердце и никогда не будут целью нашего поиска. Посмотрите, что сегодня ищут святые. Они не ищут пути Господни, чтобы узнать. Они ищут дары Святого Духа, помазание, благословение, наступать на бесов, изгонять бесов, евангелизировать, богатеть, что угодно, но только не ищут откровения путей Господних. Сердце их не волнуется, как же узнать? Потому что только на путях Господних я смогу проникнуть в мысли своего Небесного Отца, я смогу узнать, кто же мой Отец. Иногда показывают сегодня очень много программ, когда люди потеряли своих родителей по каким-либо причинам, либо они их оставили, либо их разлучили. И я смотрю, у человека, он уже взрослый, и если он потерял связь со своими родителями, у него постоянная боль, он постоянно ищет эту связь. Ему говорят, ну ты же никогда не видел, может, она тебя бросила. И она, ты хочешь найти вот эту, кто тебя бросил? Говорит, хочу. Вот что это такое? Она его не любит, она его бросила, она не хочет с ним встречаться. А ребенок говорит, а я хочу знать моего отца, кто мой отец, кто моя мать. А люди совершенно не хотят знать своего Господа. Они хотят, да пусть он нам высылает оттуда, знать его не обязательно. Пусть он нам высылает чеки, пусть он нам положит в банк там, а остальное там встречаться с ним не обязательно. Поэтому все пути Господни – милость и истина, хранящим завет Его и милость Его. А посему откровение путей Божьих может происходить, когда мы, подобно Святому Духу, будем жаждать и вращаться вокруг скрытых намерений Бога, как Он вращался вокруг великих вод, трепетал. И это не все. Все это только с одной целью, чтобы познать эти намерения и исполнить их. Другими словами говоря, только познавая кооперацию милости Господней с истиной, мы сможем творить добрые дела в предмете дел Божиих и таким образом выполнять совершенную волю Бога. Исходя из такой констатации, человек, не имеющий откровения о природе путей Божиих, в предмете кооперации его милости с истиной, не способен будет проникать в недра Небесного Отца, чтобы познавать его ум и судить об этом уме, а, следовательно, не способен будет творить добрые дела, которые идентифицировались бы как дела Божии, в силу того, что не способен будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Мы с вами говорили, что любая называемая добродетель и любое так называемое миссионерское служение может трансформироваться как в категорию добрых дел, так и в категорию злых дел. Все будет зависеть от того, кто будет являться побудителем этих добрых дел. Плоть, за которой стоят религиозные бесы и обольщения, или же откровения Божие, познанные нами на путях Господних, выраженные в кооперации Его милости, приникшей с небес с истиной, возникшей от земли, за которыми стоит Святой Дух. Таким образом, только после того, когда мы получим допуск к познанию ума Господня через откровение путей Господних, обусловленных в кооперации Его милости с истиной, мы сможем творить добрые дела, которые обуславливались бы делами Божьими. Далее мы сделали ударение, что в согласии своего порядка Бог открывает пути свои, обусловленные своей милостью и истиной, только своим посланникам, которых Он послал и поставил пасти свое стадо. А затем уже через этих посланников открывает свои пути всему своему стаду в предмете своих дел. Псалом 127. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои». То есть, когда он помолился Моисею, чтобы Бог показал ему пути Господни, то Господь показал ему. Итак, подводя итог, мы можем смело констатировать, что возможность познавать ум Господен, чтобы судить Его намерения и таким образом облекаться в возможности своего нового человека в предмете одежд правды, содержится в возможности и способности познавать пути Господни в кооперации Его милости с истиной. Именно эти два достоинства в предмете божественной милости и истины, обуславливающие пути Господни, сокрытые в Его намерениях, являются фундаментальной дисциплиной и эталоном, по которому призваны протекать отношения или же сообщения избранного Богом народа с Богом, а Бога с избранным им народом. Осии 14:6-10. «Я буду росою для Израиля». То есть, я дам человека, который научит, потому что роса – это учение, польется учение мое, как роса, как мелкий дождь, как ливень, говорил Моисей. И после этого, когда они через наставление в вере расцветут, как лилия, пустят корни свои, как ливан, расширят ветви свои, и будет красота их, как маслины, и благоухание от них, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, они беззаконные падут на них. То есть из имеющейся констатации следует, что пути Господни, явленные в кооперации Его милости и истины, это пути правосудия, на которых Бог совершает свои суды и являет свое возмездие, в силу чего праведники наделяются правом и полномочием ходить по этим путям, то есть вершить правосудие Господне, в то время как беззаконные падают на этих путях, так как притыкаются на дисциплине проклятия и благословения, которые обуславливают правосудие Господне на путях Его милости и истины. А посему, чтобы познавать ум Господень и давать оценку намерениям и замыслам, содержащимся в Духе Господнем, в предмете кооперации Его милости и истины, мы начали рассматривать, на каких условиях устроен этот уникальный порядок сообщения в кооперации милости Господней с Его истиной или Бога с человеком и человека с Богом. Как написано, милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются, истина возникнет из земли, только тогда, когда истина возникнет из земли, только тогда правда проникнет с небес. Вначале приблизьтесь к Богу, и тогда приблизится Он. И здесь имеется в виду, когда истина возникает из земли, речь идет о нас с вами, то есть из почвы нашего сердца. Семя истины, которое мы приняли, оно начинает возрастать, и когда оно дает плод, возникает, то тогда Бог обращает свое благоволение в своей милости на эту истину в сердце человека. И далее говорится, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, даст благодать свою, обратит свое благоволение, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои. Плодом кооперации на путях сообщений между божественной милостью, приникшей с небес, и истиной, возникшей от земли, явится обретение благоволения в очах Бога и людей. Притча 3:3-4. «Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». На самом деле образ кооперации милости, приникшей с небес, к истине, возникшей от земли, это образ кооперации между проявлением веры Божией и растворением веры Божией в сердце человека, верой человеческой. Мы растворяем веру Божию верой человеческой, выраженной в послушании повелением Божьим или услышанному слову. Облекаясь в образ нового человека, в образе одежд правды, мы на самом деле посредством исповедания веры нашего сердца облекаемся в праведность веры нашего сердца. Когда мы исповедуем праведность веры или правду, веру нашего сердца, в это время мы облекаемся в нового человека. И чтобы положить основание следованию стратегической дисциплины искупления, выраженной в полномочиях милости Господней, которая призвана кооперировать с истиной, обусловленной содержимым в молитве веры, мы обратились к самому древнему откровению милости Божией, содержащейся в книге Иова, самая древняя книга мира, перед которой все исследователи преклоняют свои головы и говорят, что эта книга стоит как пирамида без предшественника, и также она не имеет никаких поборников. Ни одна книга еще не стала рядом с нею. Иова 29:9. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи Илея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Потрясающее определение милости Господней. Иов говорит, о, если бы это было. То есть он считал, что у него это было, но он все это потерял. Но на самом деле в конце этой книги мы видим, что он ничего не потерял, он, наоборот, приобрел. Оказывается, на этих путях милости и истины еще есть и страдания, напасти со Христом, которые часто понимаются как проклятие, как оставление человека Богом. И человек чувствует это время себя одиноким, то ли согрешившим, то ли оставленным Богом, и не понимает, что происходит. Но если у нас упование остается, и он ожидает, то потом все увенчивается успехом, и он узнает, что на путях милости Господней есть еще и страдания. Конечно, последующие праведники стремились и понимали эти страдания, и принимали их с радостью. Поэтому в этих словах Святой Дух приводит через исповедание Иова семь признаков, в которых дается определение, чем для него и для нас – являются пути Господни, обусловленные кооперацией Его милости с истиной. Во-первых, это возможности, дающие Богу право охранять нас. Если наша истина будет кооперировать с Ним, мы будем идти навстречу к Нему, это даст возможность Богу охранять нас. Во-вторых, это даст нам возможность ходить при свете Его среди тьмы. В-третьих, это право на возможность иметь общение со Вседержителем. В-четвертых, право это благословение в детях, несущих вокруг нас круговую оборону. И мы с вами говорили, что дети – это плод нашего духа, стрелы в руках сильного. Далее – это хождение по путям, обливающихся молоком. То есть на этих путях Бог дает нам молоко, земля, в которой течет молоко и мед. Я введу вас в эту землю. Я сделаю вашу землю такой. Право на доступ к скале, источающей для нас ручьи Илея, и право на власть над своим народом в образе своего призвания. Наш народ – это наша эмоциональная сфера, которая имеет такую массу оттенков и чувств. И вот когда милость Божия сработает с истинной возникшей сердце, тогда все наши чувства встают, даже знатное чувство – встают и налагают перст на уста свои. При этом мы отметили, что присутствие милости Божией над нашим шатром – это образ нашего правильного отношения к делегированной власти Бога, которое является свидетельством того, что в нашей жизни и над нашей жизнью присутствует покрывало милости Божией. При условии, конечно, что мы принимаем эту власть и оказываем ей послушание на условиях Писания или в границах Писания. Сыны послушания вере Божией – это сыны милосердия, которым принадлежит и на которых почивает милость Господня. А посему значение, содержащееся в слове «милость», определяется Писанием как отношение Бога к сосудам милосердия. Это восстановление, обеспечение, приготовление, забота, преданность, верность, лояльность, доброта. Таково отношение милости Господней к истине, возникающей от земли. В силу такого содержания богатство милости Господней является широким как по своему значению, так и по своему применению. При рассматривании кооперации милости Господней с истиной мы пришли к выводу, что кооперация милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые призваны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, во-вторых, между человеком и Богом, в-третьих, между человеком и человеком, и в-четвертых, между человеком и всею землею. И далее, чтобы не думать о себе более, нежели должно думать, мы сделали ударение на том, что присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия этой милости в другой сфере нашей жизни. Точно так же, как завоевание одного города автоматически не означает завоевание всей земли, всех городов, или же реализация одного обетования не означает автоматически реализацию всех обетований. А посему для присутствия милости Господней каждая сфера нашей жизни призвана отвечать определенным требованиям Бога. То есть она должна быть освящена и затем посвящена Богу, в соответствии которых мы должны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором милость Господня посредством кооперации с истиной могла бы произвести в нашем сердце жизнь Бога, обуславливающую в нашем сердце или же в этой сфере жизни порядок Царства Небесного. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за такое создание или за такую атмосферу, которая в предмете нашего истинного хождения пред Богом могла бы, как магнит, привлекать к себе или обращать на себя благоволение Бога в богатстве и изобилии Его вечной и неизменной милости. Так как именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений будет зависеть, обратит человек себя в сосуд гнева или же обратит себя в сосуд милосердия. И для этой цели мы решили также рассмотреть четыре классических вопроса, каким содержанием обладает неисследимое сокровище милости Божией. То есть, чтобы познать пути Господни, которые милость истина, нам надо узнать, чем является милость Господня и в каких свойствах и характеристиках милость Божия открывается для нас на страницах Священного Писания. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять кооперация в сфере милости и истины Господней? Какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство милости Божией стало идентификацией наших одежд правды? И по каким результатам следует судить, что мы действительно сработаем с милостью Бога, а не с подделкой дьявола? В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели первые два вопроса, а посему сразу обратимся к рассматриванию третьего. Какую цену необходимо заплатить, чтобы милость Божия стала нашим достоянием, или же какие условия необходимо выполнить, чтобы милость Божия являлась удостоверением одежд правды, в которые нам необходимо облечься, чтобы наследовать спасение. Во-первых, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо не создавать для себя кумиров и никакого изображения, и не служить им. Второзаконие 5, 8, 10. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Итак, мы с вами неоднократно говорили, и я напомню, что кумиром или идолом в нашей жизни является все то, чему мы посвящаем себя, от чего ставим себя в зависимость, и все то, что мы на шкале приоритетов ценим и ставим первостепенным по отношению к поиску и познанию Бога. И что мы ставим первостепенным по отношению к поиску и познанию Бога? И что в нашем случае у нас, освященных людей, которые могут сделать себе кумиры или идолов, это дары Святого Духа, это благословение Бога, это какое-нибудь творение Бога, включая человека, это какие-либо увлечения или хобби, как мы их называем, и, наконец, это наша собственная персона, которой мы можем уделять отношение большее на шкале приоритетов, нежели поиску Бога. Второзаконие 7:9. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Любовь к Богу призвана выражаться в поисках Бога и в познании Бога, в то время как поиск и познание Бога призваны выражаться в сохранении заповедей Господних. Сохранять заповеди Господни означает выполнять их. Именно в выполнении заповедей Господних мы являем любовь к Богу. Выполнение заповедей Господних позволяет нам, как истине, возникшей от земли, устремляться к Богу и являть свою любовь к Богу. Такое обстоятельство немедленно дает возможность милости Божией приникнуть с небес к истине, возникающей в нашем сердце. Другими словами говоря, сохранение заповедей Господних посредством их исполнения является истиной, возникающей из почвы нашего сердца и устремляющейся к Богу. Однако, чтобы исполнять заповеди Господни, им необходимо дать истинное определение, а для этой цели их необходимо разуметь и знать, на каком месте, какими инструментами и средствами, а также в какой последовательности их следует исполнять. Исходя из постановлений Писания, возможность разуметь заповеди Господни, хранить и исполнять их в соответствии установленных Богом уставов возможно только в одном случае – через наставление в вере, производимого посланниками Бога, то есть через слушание. Не просто слышать. Слушать – это слышать и повиноваться. Интересен этот глагол, что он сразу в себе два глагола включает. Слушать – это не просто слышать, а это слышать с тем, чтобы немедленно исполнить услышанное. Второзаконие 7:12. «И если вы будете слушать законы сии и хранить их, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим». Видите? Если будете слушать, тогда вы их сможете исполнять. Тогда и Бог будет хранить свой завет и милость к тебе. Встает вопрос, а как же тогда следует относиться к дарам Святого Духа? Ведь Писание говорит, чтобы мы ревновали о дарах духовных. Ответ лаконичен и прост. Во-первых, жаждать познания о Боге в проявлении даров Святого Духа. Жаждать познания о Боге в проявлении даров Святого Духа. Нужно правильно ревновать. Должна быть правильная цель в ревновании. Люди не понимают, что можно неправильно ревновать. Правильно ревновать – это жаждать познания Бога в проявлениях даров Святого Духа. Не просто вот будут проявляться дары Святого Духа, мы будем получать знания, исцеление, освобождение и так далее, и так далее. Нет, имеется в виду, чтобы ревновать о них с той целью, чтобы познавать Бога в проявлениях дарах. Потому что мы знаем очень многие сверхъестественные проявления, которые сегодня захлестнули планету в христианском мире, они не дают познания о Боге. Они делают людей высокомерными, какими-то особыми, отличительными, но они не дают им познания Бога, потому что цель ревнования их для того, чтобы просто испытать сверхъестественное ощущение. Я помню, когда я начал людей вызывать, чтобы молиться о них, и вы помните эти моменты, вот так очередь выстраивалась, и я по 3-4 часа мог молиться, пока вся церковь не пройдет. Все хотели, и в основном вся масса людей хотела испытать сверхъестественное чувство или упасть, или просто что-то почувствовать. Я пришел домой, понял это, и говорю: «Господи, что делать?» И Господь говорит: «А ты больше их не вызывай так. Ты просто молись за них, протяни руку и помолись за них, и провозгласи. И тогда они перестанут жаждать вот этого, они станут проникать в мое слово». Потому что людей сделали наркоманами. То есть у них появилась зависимость, они хотят чувствовать, когда вот не чувствовать, не знать, переживать, а чувствовать. Поэтому жаждать познания Бога в проявлении даров Святого Духа. И во-вторых, ревнуя о дарах духовных, стремиться принести покой и утешить сердце своего Небесного Отца. А мы же ревнуем о дарах духовным, чтобы самим утешиться так же. А это неправильно. Нужно ревновать о дарах духовных потому, чтобы принести покой и утешить сердце своего Небесного Отца тем, чтобы представить Святому Духу, проявлять себя в дарах духовных, когда Он этого захочет и каким Он образом будет проявлять себя в этих дарах. Не самим диктовать Богу условия, а ожидать в терпении, чтобы Он нам давал, сам это делал. Вы знаете, что Бог хочет проявлять дары свои. И если неправильно люди ревнуют и неправильно пользуются, Он расстраивается. Но когда мы будем ревновать о дарах духовных с тем, чтобы познать Бога и успокоить Его сердце, тогда они будут правильно задействованы Святым Духом в то время, в той степени, в тех возможностях, как хочет Бог. Откровение 3:10, 13. «И как ты сохранил слово терпения моего?» То есть, почему, а что, у вас дары Святого Духа не действуют? Я говорю, действуют. А почему мы не видим? А здесь написано, что они действуют, мы их принимаем, они действуют в той мере. Вот сейчас дары Святого Духа взращивают нас, облекают нас в нового человека, а мы-то хотим других каких-то проявлений. «И как ты сохранил слово терпения моего?» А это дары Святого Духа, слово терпения. «То и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Следующим кумиром или идолом в нашей жизни, на который я хотел бы обратить наше внимание, является благословение Господне. Это такое состояние человеческого сердца, когда оно ищет не Бога, а Его благословение, которое могли бы в формате милости Господней пребывать над всеми желаниями и предприятиями рук человека. В то время как на самом деле благословения Господни призваны давать успех всякому человеку, исполняющему желание Бога. Разумеете, что я говорю? Что благословение заключается в том, чтобы дать человеку успех в том, чтобы он смог исполнять желание Бога. Благословения не призваны исполнять наши желания, они призваны исполнять желание Бога. И когда мы будем жаждать благословения, чтобы исполнить волю Божию, чтобы успокоить его сердце, вот тогда они будут и приходить. А когда мы их неправильно жаждем, то приходит уже не благословение Господне, а приходит Дух Обольститель и начинает проявлять. И мы говорим: «О, я испытала великое благословение». На самом деле это Дух Обольщения, потому что они хотят, чтобы это благословение было дано им, чтобы их успокоить. А на самом деле благословение дано для того, чтобы исполнять желание Божие, иметь успех, возможность исполнять волю Божию. 1 Иоанна 5, 14, 15. Вот смотрите, этот стих подчеркивает эту мысль. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чтобы мы не попросили, знаем и то, что получаем, просим от Него. Что бы ни попросили по воле Его, все получим». И вот какое дерзновение мы имеем, говорит, знаем. Когда Христос подошел, говорит: «Отец, я знал, что ты всегда услышишь меня». Потому что для него было творить волю своего отца, это была его пища. Он получал благословение своего отца и помазание, и силу Святого Духа, и помазан был для того, чтобы успокаивать сердце отца. Он все время смотрел на отца, хотел угодить ему. Благословение, которое мы ищем, не для выполнения воли Божией и не для поиска Бога, трансформируется для нас в кумиры, в идолы. Вот один из эталонов, когда благословением почиталось присутствие Бога. «И сказал Господь Моисею: „Пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам его. Я пошлю пред тобою ангела и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферзеев, евеев и евусеев. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Посмотрите, Бог предлагает благословение Моисею. Вот такое. Потому что дать благословение для другой цели, я вас убью, потому что вы ж не поймете его. Но смотрите, что Моисей сказал Господу. «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах твоих. И так, говорит, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди народ твой». Посмотрите, он просит благословение, чтобы приобрести его благоволение. Обратили внимание? Если ты говоришь, что я познал тебя, и ты меня знаешь по имени, тогда открой мне путь твой, чтобы я познал тебя и приобрел твое благоволение. Вот какое благословение он просил. И смотрите, что отвечает Бог. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Вот когда Моисей успокоил Бога, он его успокоил тем, что попросил благословение для того, чтобы обрести его благоволение, выполнить его волю. Как только он успокоил сердце Бога, Бог немедленно сказал ему, «И я введу тебя в покой, я пойду». А с народом ничего не случилось, он таким же оставался. Просто Моисей правильно себя повел. Он не стал создавать из благословения кумиры. Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда». «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами?» Он отказывался от благословения, если там нет Бога. «Тогда я и народ твой будем славнее всего народа на земле». И сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей дальше продолжает. Моисей сказал, «Тогда покажи мне славу твою, если я приобрел это». То есть, посмотрите, «покажи мне славу твою». И сказал Господь, «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Яхве». У нас написано Иеговы, на самом деле имя Яхве пред тобою. «И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». А вот еще один пример, когда благословение призывалось в формате присутствия делегированного представительства Бога. То есть, когда человек видел благословение в делегированной власти, когда он просил о том, чтобы с ним была делегированная власть, чтобы он не остался без пастуха, и он видел благословение Божие в присутствии с собою пастуха, который пасет его. Судьи 4:4-9. «В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем, на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд». То есть она была представителем Бога. «Девора послала и призвала Варака, сына Авенамова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему, «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор, возьми с собою 10 000 человек и сынов Нефалимовых, и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Кисону Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал, «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Вы обратили внимание, он мог бы пойти сам. Она сказала, «Господь повелевает, иди». Он говорит, «Пойду, если ты пойдешь со мною». Он видел, что благословение Божье находится на Деворе, и он не хотел без этого благословения уходить. Посмотрите, в чем он видел благословение – не в своем войске, не в своих возможностях командира, а в Деворе, если ты пойдешь со мною. Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Это в руки женщины не Деворы. Это жена Иоинова. Там, помните, как она взяла кол, когда Сисара забежал к ней? Вот. Это родственница Моисея, тесть его Иофорова. Когда он забежал туда, потому что они были в мире, он забежал спрятаться и говорит: «У тебя есть что попить?» Она: «Да, есть, конечно». И дала ему молока, и прикрыла его, и он заснул. А она потом взяла кол, положила ему на висок и молотом как дала по колу. И пробила ему висок, убила этого страшного военачальника. А потом уже, когда враг гнался за войском и за самим Сисарою, она вышла из своего шатра, и несутся воины на конях. Она подняла руку. Варак узнал, остановился, говорит: «Что тебе?» Он говорит: «Пойдем сюда, я покажу человека, за которым ты гонишься». Вот он. То есть, это образ церкви. То есть, когда мы хотим, чтобы Божье благословение было в лице какого-то помазанника, которого нам Бог дал, чтобы он был с нами, тогда Бог дает славу церкви своей. Он не дает ее ни Деворе здесь, ни Вараку, а человеку, то есть, который играет прообраз церкви, хотя все они имеют свою часть. Следующим кумиром или идолом в нашей жизни является какое-нибудь творение Бога, включая человека. Это может быть кошечка, птичка, собачка, это может быть какое-то животное, какая-то змея, гадюга. Ну, есть люди разные, есть любят, значит, вот таких присмыкающихся, другие любят тараканов, те ящериц, кто что. И привыкают к этому, они становятся чуть ли не их домочадцами, иногда даже имение свое завещают. Или же это могут быть вещи какие-то, это могут быть какие-то почести, звания, а также сам человек. Поэтому это состояние человеческого сердца, когда оно начинает восхищаться делами рук Бога больше, чем самим Богом, приписывая делу рук Божиих божественные атрибуты и почести. Вот когда, помните, я вам говорил, картина была у меня, подарили мне картину, и там, значит, такой бушующий океан и луч света, и там, значит, написана надпись «Его Величество». Ну вот на этот бушующий океан, вот на эту природу. Ну, картина нормальная, я ее повесил, и ничего. И когда я начинал молиться, так она на меня не действовала нормально. И вообще люблю смотреть на произведения искусства. Вот. И когда я начинал молиться, вдруг у меня начиналось сразу внутри к этой картине какое-то отторжение и неприятность. И я понял, что это не мое, потому что мне она нравится. Но когда я начинаю молиться, мой внутренний человек начинает возмущаться. Я сказал: «Дух Святой, а что тебе не нравится? Это же природа, это ты создал величие, красота, могущество. Что тебе здесь не нравится?» Он говорит: «Мне не нравится надпись, которая под картиной». Я подошел, а там «Your Majesty» на природу. Я тогда взял, отрезал, а вот так хорошо. И потом я уже молился, и Дух Святой: «Ничего, потому что только Он мягчестый, только Он царь. Природа не может быть царем, хоть какая она красивая». То есть, поэтому, то есть, когда кумир или идол в нашем сердце, это когда состояние человеческого сердца начинает восхищаться делами рук Бога больше, чем самим Богом, приписывая делу рук Божьих божественные атрибуты и почести. Иова 31, 24, 28. Вот как об этом сказал Иов. «Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу ты, надежда моя?» Вот когда человек начинает уповать на деньги, на богатство, оно становится его идолом. Иов говорит, а он был очень богатым, и он говорит: «Полагал ли я когда-нибудь в золоте опору мою, и говорил ли когда-нибудь сокровищу ты, надежда моя? Радовался ли я, что богатство у него было велико? и что рука моя приобрела многое. Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою?» То есть я ни себя не обожествлял, никого. Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Вы понимаете, что здесь он говорит? Что когда мы делаем что-то и возвеличим что-то, что выше Бога, то он говорит, это отречение от Бога. Следующим кумиром или идолом в нашей жизни является какое-либо увлечение, пристрастие или хобби, которое на шкале приоритетов ставится нами выше, чем служение Богу и поиск Бога. И одним из самых опасных и скрытых пристрастий и увлечений является служение Богу в формате добродетели или же увлечение благотворительностью и евангелизацией. Тогда вместо ожидаемой милости нас постигнет ярость гнева, который быть может укрощен Богом только путем отделения заклятого в полное обладание Бога. Малахии 3:7-10. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь. Вы скажете, как нам обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Малахии 3:7-10. То есть мы отступаем от уставов Господних, когда мы начинаем обращаться к чему-то другому, когда десятины перестают быть тем, что мы успокаиваем сердце Бога, мы чтим Бога. Мы перестаем чтить десятинами Бога, мы начинаем платить Ему за то, чтобы получить, чтобы Он открыл небеса. Мы начинаем платить и ожидать. А Он говорит, нет, это моя прерогатива открывать, это не ваша. Ваша прерогатива чтить меня просто ими, это моя собственность, успокаивать меня. Или вот 1 Коринфянам 3, 16-17. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Обратите внимание, значит, идолом становится наше тело. И мы к нему относимся более, как я сказал, с большим, больше даем ему место, время, больше о нем заботимся, нежели о том, чтобы искать Бога. А это храм Божий. А мы неправильно к нему относимся. Мы относимся к нему не как к храму Господнему, а как к своему собственному телу, забывая, что оно перестает быть нашей собственностью, когда мы посвятили себя Господу. Как я вам говорил, когда одна дама, которая защищает сегодня гомосексуалистов и пишет там в другие страны королям этим мусульманским, у вас нет демократии, вы должны, и вот все наши женщины бегут слушать ее, ой, такая, а она выступает за права голубых и за права розовых. То есть, почему? Она говорит, Господи, можно я сделаю хирургическую операцию на моем лице, чтобы подтянуть и чтобы я выглядела лучше? А он мне говорит, это твое лицо, делай с ним что хочешь. Дух Святой так говорит. О чем это говорит? Что эта женщина в глубоком заблуждении, что Дух Святой не может сказать так никогда. Он не может пойти против своего слова. Если я его собственность, а я говорю, я могу на твоей собственности что-то сделать, он что мне скажет, делай все, что угодно, тогда, извините, другая возьмет тату себе напишет, это же мое тело, что хочу, то и делаю, понаколит себе, проколов наделает в теле, сделает со своим телом все, что угодно, или начнет его изнурять, или начнет, наоборот, его накачивать чем-то для того, чтобы... Ну, то есть, есть разное. Ведь всему должна быть мера. Мы должны понимать, как относиться к храму Господнему. Его нельзя переохлаждать, переутруждать. Ну, то есть, в определенных мерах. Поэтому здесь вот что говорится. Развивая эту мысль далее, в этом же послании апостол Павел повторяет эти слова несколько в расширенном смысле. 1 Коринфянам 6, 15-20. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» «Да не будет». Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда, то есть убегайте от блуда, не заигрывайте с противоположным полом, убегайте, если видите, что кто-то на вас западает, убегайте, разрывайте отношения, сделайте их холодными, более жесткими, а иначе загоритесь, пропадете. Беги от греха, как от лица змея. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть, храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. В-третьих, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо сделать решение и поставить для себя цель – при любых обстоятельствах обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта или к какому-то опыту. Иезекииле 28, 6, 10. «Зато так, говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, что я вот открою, я вот приду и буду контролировать, инспектировать. Вы не сможете меня инспектировать. То есть вы это сможете с риском для вашей вечной жизни. Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь. Почему? Почему нельзя инспектировать помазанную речь? Потому что это ум Господен. Когда я говорю откровение Божие, это ум Господен. И когда кто-то пытается своим умом инспектировать и говорить, это правильно, а это неправильно, здесь можно только соглашаться с тем, вот это я понимаю, вот это я чуть-чуть понимаю, а это я совсем не понимаю. Тогда Моисей, написав 5 книг, сказал, сокрытое то, что я написал, принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим. И я также говорю, то, что вы не понимаете, положите в сердце. Яков не понял, когда Иосиф увидел такой сон, что он ему поклонится и мать, и все братья его старшие. Он говорит, побронил его за этот сон, братья его возненавидели, написано, но он это положил в сердце. Мать Иисуса не понимала многих вещей, которых сын говорил, но написано, она слагала все это в сердце. Ученики не понимали, которые и остались, не соблазнились, большинство ушли, соблазнились, когда он сказал, кто-нибудь есть тело моего и пить крови моей не будет иметь жизни. Многие ушли, все разошлись. Осталось 12. Вот представьте, только 12 осталось. А до этого было множество учеников. Они сказали, да кто может этого безумца слушать? Как, что мы, ганнибалы, что ли, есть этого человека? Человеческое тело. А он им и не объяснял ничего. Они пришли, жалуются, Господи, они соблазнились. То, что ты вчера сказал. Он говорит, а не хотите вы тоже отойти? И Петр говорит, нет, ты имеешь глаголы вечной жизни. И он говорит, благословен ты, ибо не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой сущий на небесах. Но Отец только открыл, что это были слова Божии, но Он не объяснил эти слова. И когда Он их не объяснил, и они непонятны, их нельзя критиковать, их нельзя называть безумными, их нельзя выбрасывать, их надо положить на золотом столе. Я полагаю, что у тех, у которых есть золотой стол, и те, которые ходят во свое святилище, не так и делают. А у кого нет золотого стола, конечно, не выбросят. А куда им? Они же не понимают, и поэтому они выбрасывают. Ну, нет золотого стола, нет святилища внутри. Вот еще одно место Писания, которое подчеркивает эту же мысль, которая показывает разницу, что мы делаем себе идола из своего интеллекта. И посмотрите, как Бог относится тогда к интеллекту. Псалом 106, 25, 43. «Он речет... И восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его, восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их». То есть Бог своих детей, когда они начинают неправильно себя вести на интеллект, Он повергает их в такое бедствие, когда они видят, что все... Они не могут больше надеяться на свой интеллект. Все, ум их не помогает. Он говорит, все, Господи, все, я все исчерпал, я теперь не знаю, что делать. И тогда начинает только к Богу взывать. Да чего ж ты раньше не стал взывать? Чего ж ты начал использовать одно, второе, третье, четвертое? И когда использовал все средства, которые представил тебе интеллект, только потом воззвал. И тогда написано, он вывел их из бедствия их, он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что не утихли, и он приводит их к желаемой пристани. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания. Засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стадо овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Видите, ее надо уразуметь. Как только вы уразумели, она начинает работать на вас. 2 Паралипоменон 39 говорится, «Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». То есть спасешься ты и весь дом твой, вот что здесь говорится. Ты же говоришь, ну почему, вот Бог сказал, вот что спасется, а почему, почему? Так вот, когда ты облечешься в нового человека, тогда Бог и возвратит твоих детей. Вот о чем здесь говорится. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши, дети ваши будут в милости у пленивших вас. Тогда те, которых держат в плену, они милость, и тогда Бог отвратит свой гнев. Еще одно место Писания, Исаия 55:3. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанной Давиду». Видите, здесь имеется в виду, прекрати надеяться на свой интеллект, потому что это идол. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть с дерзновением. Это дерзновение основано на познании истины крови Христа Христова и истины креста Христова. Когда у нас эти две вещи, и мы на основании их входим во святилище, то мы получаем милость. А не когда мы начинаем, вот, я сейчас попощусь, я сейчас помолюсь, я сделаю доброе дело, и у Бога не будет уже возможности отказаться что-то мне сделать. Он не сможет просто меня не спасти и не принять. В-четвертых, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо, подобно Богу, быть милосердным к сосудам милосердия. Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, то есть обратилась к нам как к истине, необходимо, подобно Богу, быть милосердным к сосудам милосердия. Это истинно возросшая от земли, то есть плод, который мы будем приносить, в нем будет обязательно вот это милосердие. Притчи 3:4. «Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Вначале ты возьми эту милость, а тогда, то есть, дай ее другим, и тогда Господь сделает тебе милость. Когда речь заходит о милосердии Бога, интересы которого мы призваны представлять от имени Бога и пред Богом, следует всегда учитывать, что такое милосердие мы призваны оказывать исключительно только сосудом милосердия. В противном случае, когда милость оказывается сосудом гнева, то есть людям нечестивым и заклятым, то мы вместо милости Бога вызовем на себя гнев Бога, как написано. «Так говорит Господь за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною. Душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». 3 Царств 20:42. Исходя из Писания, если помиловать нечестивого, то эта милость никоим образом не преобразит его в святого, потому что нечестивых, как сосуды гнева, уже невозможно обновлять покаянием. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Исайя 26:10. А посему только тогда, когда мы будем оказывать милость и истину сосудом милосердия, мы обретем милость как у Бога, так и у людей. А для этой цели как раз Писание и рекомендует, чтобы мы обвязали свою шею милостью и истину и написали их на скрижали нашего сердца. Это означает настроить и приготовить себя к оказанию милосердия в соответствии истины. Иаков пишет 2.13, «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». По этому поводу я приведу одну притчу, сказанную Христом, в которой Он показал, кто является сосудом милосердия и как нам являть милость сосудом милосердия. И вот один законник, это записано в Луки 10, 25-37, встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, в законе что написано, что читаешь? Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон». То есть оказывать ближнему надо милость. А вот как, кто этот ближний? И он говорит: «Вот кто ближний». «И попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. Шел из Иерусалима в Иерихон». Шел для того, чтобы получить оправдание. Иерихон – это город правды. Это образ, это притча. Твой ближний – это тот человек, который ищет правду, который хочет творить правду и ищет правду. Вот это твой ближний, это сосуд милосердия. Но такие люди попадаются разбойникам, которые сняли с него одежду. Вместо того, чтобы его оправдать, они сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Он не оправдал его. Также левит был на том месте, подошел, посмотрел и тоже прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадив его на своего осла. То есть Христос здесь имеет в виду, что тело наше – это образ осла. Он взял на себя наши грехи и повез его в гостиницу и позаботился о нем. Гостиница – это церковь. Он привел его туда, в церковь. Только там тебя можно будет, я вот позабочусь о тебе. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы. То есть и сказал, содержатель гостиницы – Святой Дух. И сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, то более, я когда возвращусь, отдам тебе». Святой Дух берет от Иисуса. «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний, попавшемуся разбойником?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Заметьте, в этой притче милость оказана тому человеку, повторяю, кто шел из Иерусалима в Иерихон, но попался разбойником в лице псов и злых делателей, которые избили и ограбили его в том, что обещали ему свободу, будучи сами рабами тления. Эту мысль Иисус еще раз высказал в тот момент, когда фарисеи обвинили его учеников за то, что в субботу, находясь в присутствии Иисуса, они срывали колосья и ели. Он ответил: «Если бы вы знали, что значит милость и хочу, а не жертвы, то не судили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Таким образом, Иисус оказал, что сосудом милосердия может быть только тот, кто находится в Его присутствии, которая для нас является субботой. Он находится в своем доме. Это великая суббота. И здесь Бог будет творить свою милость тем, кто попался и кого ограбили. На этом время наше стекло. Мы склоним наши головы, кому, возможно, колени, и будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы сегодня имели. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за истину Твою, которую Ты открываешь нам, чтобы она могла быть взрощенной нами и чтобы она могла привлечь Твою милость. Ты учишь нас, каким образом кооперировать с Твоей милостью, каким образом призвать ее так, чтобы она была сенью нашего шатра. Благодарю Тебя за милость и за истину Твою. Вот мы обвязываем по Слову Твоему шею нашу, милостью Твоею и истиною, чтобы обрести благоволение у Тебя, а также у тех людей, с которыми мы будем соприкасаться. Разумеется, когда ты говоришь о людей, то ты не имел в виду нечестивых, потому что у нечестивых людей мы никогда не найдем благоволения, да и не ищем его. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего. Я верю, что Твое Слово и Твой Святой Дух обладают силою и красотою увлечь Твой народ в свои объятия. И несмотря на то, что эталон весьма высок, но у нас нет отчаяния, мы верим, что мы сможем это сделать с Тобою. Да будет прославлено величие Твое. Мы желаем найти Тебя в проявлении даров Святого Духа. Яви суды Твои над болезнями народа Твоего, чтобы мы могли познать Тебя, когда Ты будешь освобождать наследие свое от позора, от нищеты и от всякого рода и вида болезни. А посему всякий раз, когда я прихожу на место сие пред лицом Твоим и пред лицом народа Твоего, я высвобождаю проклятие на всякого врага, на всякую нищету, на все дела дьявола пред лицом Твоим. Да будет благословена милость Твоя, и да явишь Ты ее в свое время, когда увидишь истину, возросшую из почвы нашего сердца. Благодарю Тебя, поклоняюсь пред Тобою с народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.